Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июля 2016 года. В Торе нет повторений. Читая Тору, надо не забывать, что в ней нет никаких повторений. То, что кажется нам обращением к прошлому, это всего лишь направление к новому действию на новом уровне. Но поскольку у нас есть 125 ступеней восхождения, и на каждой из них надо исправить все 613 желаний, 248 желаний верхней части души и 365 желаний нижней части души, то на каждой ступени они повторяются во все большем эгоизме. А мы исправляем их на отдачу и любовь, больше связи между ними. И поэтому они словно оставляют свой отпечаток. На самом деле, каждый раз это совершенно новое понимание мира, его более глубокое, более взаимосвязанное устройство, раскрывающее новые огромные ниши духовного пространства. Ведь эгоизм, становясь больше, привлекается к всеобщей связи, которая раскрывается нам. Причем самое главное наслаждение, наполнение души человека совершенством и гармонией, исходит именно от получения общей картины взаимосвязи. Реплика. Когда я учился в школе, а потом в институте, мне казалось, что преподаватели постоянно повторяют одно и то же. Интересно, что в Каббале якобы одни и те же законы воспринимаются каждый раз по-новому. И вроде уже все изрисовано в книге, и все исписано. И вдруг раз, какая-то строка, и все другое. Ответ. Да, это непонятно. Ведь и в материальной природе на всех ее уровнях существуют те же законы. Только то, что на неживом уровне, допустим, не раскрыто, на растительном уровне начинает немного раскрываться. На животном уровне больше, а в человеке еще больше. Но мы видим перед собой совершенно разные возможности, разные образы жизни. Это говорит о глубине соединения между собой положительных и отрицательных частиц внутри атомов – электронов, нейтронов, позитронов. Происходит только лишь все большее раскрытие программы их соединения, комбинаций, взаимной зависимости, и на Земле появляется развитая жизнь. То же самое и в духовном мире. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 6 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Ненависть к евреям и процесс исправления. Вопрос. Как те ваши ученики, кто не евреи по своему происхождению, понимают евреев и свою связь с ними? Может ли в группе вне Израиля, где почти все не евреи, возникнуть ненависть к евреям, некая степень антисемитизма или нежелание к распространению среди евреев, если им дают такое состояние свыше? Как правильно с этим работать? Ответ. В моих учениках есть точка в сердце, который тянет их к Творцу, и она подавляет все прочие стремления и склонности, в том числе природный, естественный антисемитизм. Они с точкой в сердце стали, по сути, как ученики Авраама в Древнем Вавилоне, которых он сделал евреями, то есть устремленными к объединению Ихуд. Ведь евреи не народ по своему происхождению, а группа, собравшаяся по своему устремлению раскрыть Творца с вопросом о смысле жизни. Поскольку мы неисправны, то, естественно, ненависть находится в нас и прорывается временами. Но если мы стремимся к цели, то желательно представлять себя уже исправленными и представлять себе, как бы тогда видели пирамиду нисхождения света, как это описывает Бальсулам в предисловии книги Зор, в 66-м пункте. Нашим нееврейским товарищам зачастую очень тяжело слышать о превосходстве этого направления в распространении среди общего интегрального, некаббалистического направления. Им тяжело согласиться, почему мы проводим круги в первую очередь для евреев. И уж только если у нас много свободных людей, занимаемся интегралкой для 99%. Людям тяжело говорить о превосходстве Израиля в роли исправления мира. Они стараются сглаживать это в своих формулировках, как будто бы постоянно оправдываясь. Это очень тяжелая работа. Они не видят смысла, а главное, конкретного результата, как, например, в работе со студентами МАКа. Особенно это касается прибалтов, поляков, балканских народов вследствие большего природного антисемитизма. Там эти темы вообще не поднимаются и распространением среди евреев не занимаются. Из письма. Поэтому пока наши товарищи еще не исправны, не поднялись над своим эгоизмом. Постоянно они будут видеть мир и евреев через свой неисправленный эгоизм. Но мы должны понимать это, их состояние, и всем стремиться подниматься выше. В общем-то, именно для этого я и дал им это упражнение – распространять методику объединения между евреями и их стран. А чтобы лучше понять себя, Творец дает им ощущение их эгоизма именно при распространении в еврейской среде. В общем, я их понимаю, ноша непосильная, поэтому там, где не могут, пусть оставят, ведь процесс исправления постепенный.
Радиоверсия.
Когда нет общих интересов. Вопрос. Я начала изучать каббалу по самостоятельному курсу и заметила, что мне перестали быть интересны многие люди из моего окружения. Это мой эгоизм так растет или растет разница свойств? Ответ. Дело в том, что в жизни мы подыскиваем себе окружение согласно нашим внутренним свойствам, увлечениям, целям. И получается, что мы поневоле тянемся к людям, с которыми нам интересно. Если говорить о себе, то это мои ученики, товарищи, единомышленники и все. Естественно, что не исключается тяга к детям, внукам, потому что они моя семья. Но это уже не относится к духовному. А с остальными людьми я просто не нахожусь в контакте. У меня нет с ними общих интересов. Меня иногда находят мои бывшие сокурсники или люди, с которыми я прошел в жизни какие-то этапы. Но кроме простых разговоров, как дела, как самочувствие, нас ничего не связывает. Пару минут и не о чем больше говорить. Поэтому вы можете спокойно реагировать на то, что вас относит куда-то в сторону от ваших бывших знакомых. Жизнь развела вас. Из урока на русском языке. 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Формула сокращения страданий. Часть вторая. Одним путем страданий, передвигаясь только посредством ударов, невозможно никуда прийти. Нам все равно придется развить себя до пути света, а удары только растянут время. Мы просто так продлеваем свои страдания и замедляем осознание их источника. В итоге нам так или иначе придется его узнать и начать с ним работать. Тогда как, послушав советы каббалистов, мы могли бы немедленно использовать высшую систему и потребовать от источника света, чтобы он повлиял на нас. Если мы сами начнем организовывать себя в круги по подобию исправленной души, выстраивая исправленные связи и стараясь подняться над своим эгоизмом, то высший свет подействует согласно нашим усилиям, реализует нашу связь и засветит внутри нее. Это называется раскрытием Творца, творением в этом мире. Именно этим и занимается наука Каббала. Методика раскрытия Творца, творением в этом мире. Этим мы сильно сокращаем себе время и страдания, ведь сразу же идем к источнику света, создавшему наш эгоизм, и требуем, чтобы свет все исправил. Поэтому нам нужно пробудить себя вместо страданий. Путем страдания мы понемногу продвигаемся к пути света, но чрезвычайно медленно. Путь страдания описан у пророков, ведь он четко определен, это существующая программа. Пророки, которые были каббалистами, видели высшую систему, противостояние в ней правых и левых сил, а потому понимали, какие страдания необходимо пройти нашим желанием для того, чтобы достичь конечного исправления. Они пишут, что милосердные матери будут варить и поедать собственных детей. Это будут страшные времена. Нам показывают, что случится, если мы не пойдем путем света. Ускорение времени, какие ужасные физические страдания потребуются для того, чтобы продвинуть нас к построению сосуда на уровне естественного хода эволюции. Пророки могут описать этот сценарий, потому что он вытекает из общей формулы, количество страданий, умноженное на их качество. Это естественный путь, ведь он весь в руках небес. Но пророки не знают, сколько собственных усилий мы добавим в этот процесс. Никто не может знать это заранее, ведь в этом нам дана свобода воли. Продолжение следует. Из урока по статье Рабаша 15 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Страх взросления. Реплика. Американские специалисты провели несколько исследований, экспериментов со 100 добровольцами из различных университетов США. Исследования показали, что у современной молодежи зафиксирован самый большой уровень страха взросления. Большинство современных подростков очень рано задумываются о том, что уже в скором времени станут взрослыми, из-за чего у них появится огромное количество проблем. Ответ. В наше время все было наоборот. Мы так хотели стать взрослыми, начать работать, что-то делать, куда-то стремиться, что-то открывать. Школа казалась нам тюрьмой. А здесь наоборот. Им и так хорошо, потому что есть все. Они замкнуты, как в концлагере, в рамках своего телефона или компьютера. Их заключили в клетку. Дали наполнение, от которого не уйти. И они постоянно в нем крутятся. Конечно, они не хотят отрываться от этого. Если я могу, как ребенок, проводить все свободное время в своем экранчике, то мне ничего больше не надо. Средний промежуток времени, когда человек может работать, покорять мир, делать открытия от 20 до 60 лет. А для них в этом возрасте нет ничего такого, чтобы их привлекало. Когда-то мы мечтали быть летчиками или космонавтами. А потом все вдруг стали смотреть на летчиков, как на таксистов. Подумаешь, возят туда-сюда пассажиров. А что особенного делают космонавты? Слетал, покрутился, приземлился и все. У людей пропало стремление к романтике, к особому наполнению. Их ничего не влечет в этом мире. И это происходит очень быстро. Мы стремительно развиваемся и уже понимаем, что наш мир нас не наполнит. Хотя это еще окончательно неосознанно нами, но уже ощущается. Человечество движется в двух направлениях. Одно из них задается элитами нашего мира, которые видят, что происходит, и пытаются сделать все более управляемым. Они не понимают, что делать с деньгами, поскольку происходит их перепроизводство. И главное, они стремятся потихоньку снижать невоенными методами численность населения планеты, ее популяцию. Это то, что человечество может сделать. Никаких других решений у него нет. Мир вообще не знает, что с ним происходит. А наука Каббала говорит, что мы находимся на очень серьезном подъеме к переходу на следующую ступень, когда должно поменяться наше отношение к миру и друг к другу. Должно измениться наше сознание. Сегодня ты смотришь на молодых людей и не понимаешь, чем они заняты. Они не понимают тебя. И вы живете как будто в двух плоскостях. У них свои интересы, у тебя свои. Это можно было бы назвать обычным кризисом отцов и детей. Но исходя из науки Каббала, я могу сказать, что на самом деле это не кризис, а подъем нового поколения в следующее измерение. И они достигнут этого. У них полностью изменится сознание. Они не станут обращать внимание ни на какие материальные проблемы. Их не будет. Вся современная робототехника и все успехи науки приведут к тому, что нам не надо будет ни о чем думать. Кроме того, как создать правильное общество. Иначе мы будем уничтожены. Мы должны очень четко заострить проблему. Если мы превращаемся в одну единую систему связи между собой, или здесь нам приходит конец. Вопрос. У людей возникает понимание, что они находятся в тюрьме. Ответ. Это не тюрьма, а очень простой выход Вселенной. Как, допустим, угроза всемирного потопа, против которого ты должен что-то предпринять, иначе утонешь. То же самое здесь. Приходит новая система, совершенно новая парадигма, новый уровень существования, и ты должен ему соответствовать. Тот, кто не будет соответствовать, уйдет. От человечества может остаться пара тысяч людей, и они таки достигнут нового уровня существования, и как после всемирного потопа выйдут на новую землю. Поколение обновится. Этот этап начинается в наши дни и, надеюсь, что закончится в течение нескольких ближайших десятков лет. Тогда человечество поймет, в чем дело. Каббала призывает пройти этот период быстро, легко, с пониманием, с меньшими страданиями и в то же время качественно. Она не просто дает нам пилюлю, чтобы подсластить неизбежный переход к следующему состоянию единого человечества, а предлагает осознать и сделать это самим. Тогда мы достигнем нового качества самостоятельно, и это будет не только совершенно иное ощущение, но и результат. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 июля 2016 года.
Радиоверсия.
День 17 Тамуза. Реплика. Приближается 17 Тамуза. Что вы можете сказать об этом дне? Ответ. Весь период после Шавуот, получения Торы, то есть нисхождения к людям, системы объединения и возвышения над эгоизмом, представляется нам как крайне сложный этап. Невозможно в простом виде прийти к реализации методики исправления среди еврейского народа или всего человечества, минуя серьезные осложнения. Мы видим, что любое, даже самое доброе действие все равно должно начаться со страдания, с рывка, с понимания того, что оно несбыточно, требует жертв. Почему? Именно события 17 Тамуза дают ответ на этот вопрос. 17 Тамуза – трагическая дата в истории еврейского народа. Начало разгрома Иерусалимского храма. Во все времена эта дата была отмечена печалью. Она символизирует начало осознания невозможности выполнить программу творения, исправить человеческую природу в прямом виде. Ведь для того, чтобы исправить ее, мы должны перемешать все свои свойства со свойствами Творца. Это очень интересная точка, потому что в нас ничего нет положительного. Перемешать положительные свойства Творца с отрицательными свойствами человека, смешать их в кашу, можно только лишь в разгроме, в разбиении. Ведь иначе невозможно приблизить друг к другу два противоположных свойства, две противоположные категории. Это достигается только взрывным методом, как соединение металлов или образование суспензий масла и воды, только сильным столкновением и встряской. Так рушатся стены храма, и после этого разрушается сам храм. Все разбивается, перемалывается в прах. Лишь после того, как в течение тысяч лет мы претерпевали массу страданий, включая Холокост, изгнание, истребление, погромы, мы приходим к состоянию, когда, изучая науку Каббала, начинаем под воздействием высшего света отличать истинное добро от зла, свойство Творца от свойства творения. Разделяя и исправляя их, мы ставим их как две линии, одну против другой, и пребываем между ними в средней линии, соединяя добро и зло в правильных взаимоотношениях между собой. А 17 Тамуза, Юдзайн Тамуз, олицетворяет собой начало взрывного разбиения и силового вхождения двух взаимно противоположных свойств Творца и творения. Эгоизм и свойства Творца, свойства отдачи и любви, могут существовать отдельно, сами по себе, но когда они соприкасаются между собой, происходит взрыв, без которого невозможно осознать зло нашей природы и начать его исправление. Именно при этом взрывном вхождении сил добра в силы зла, в них возникает так называемый решемот, информационные записи, посредством которых постепенно с помощью высшего света можно поставить эгоизм в низшее состояние и заставить его служить на пользу отдачи любви. Ведь сам он все равно ничего не может сделать. Поэтому с точки зрения Каббалы эти даты необходимы. Они изначально существовали в программе творения до того, как реализовались в нашем мире сначала в осаждении Иерусалимского храма, а затем в его разгроме. Все это уже пройдено нами. И сейчас, если мы будем правильно себя вести, нам предстоят только добрые времена исправления. Речь идет о правильной реализации информационных записей, решемот, которые находятся в нашем эгоизме. Для этого нам надо привлечь высший свет, чтобы в нем разглядеть, где плохое свойство, а где хорошее. Как отделить их друг от друга, как исправить одно относительно другого. Если правильно подходить к нашему исправлению, то в мире больше не проявится зло, Ведь все отрицательные свойства творения уже проявились в прошлом. Наука Каббала дает нам возможность начать тщательную выборку своих свойств, произвести анализ проходимых нами состояний, выбрать положительное относительно отрицательного и верно сопоставить их друг с другом. Тогда из их соединения мы сможем выстроить такое единое поле, такую правильную связь между собой, которая будет называться «Третий храм». Общее желание, раскрывающее нам высшую силу и новый уровень существования. И я надеюсь, что эти дни послужат толчком для осознания происходящего, и народ возьмется за исправление, чтобы правильно, легко и быстро пройти выяснение зла своей природы. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом. 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Расизм в США. Мнение. Черный расист заявил: «Я просто хочу убивать белых людей». Соболезнования семьям убитых полицейских не выразила ни одна организация по защите чернокожих. За 8 лет у власти Обама и демократы сделали термин «черный расизм» некорректным. Его боятся упоминать даже самые консервативные политики и общественные деятели. Автоматически приписывается ярлык «расиста». Поэтому черный расизм получил почву для своего расцвета. Чем больше Обама находится у власти, тем большее количество чернокожих называют себя расистами. Доведенная до маразма политкорректность и защита черного населения привели к кардинально противоположному результату. Афроамериканцы почувствовали себя выше закона и начали творить беспредел по всей стране. Уголовные дела против них не возбуждаются. Ненависть к белым – это как пить, есть, ходить в туалет. Она прививается на физиологическом уровне, написал один из сторонников черных расистов. Черные экстремисты берут деньги за свою деятельность из грантов от государства и крупных корпораций на борьбу с расовой несправедливостью – racial injustices. Только в прошлом году они получили свыше 2 миллиардов. Также источник финансирования – крупные миллиардеры, входящие в истеблишмент Демократической партии. Третий источник – индивидуальные пожертвования белой молодежи. Они чуть не привели к власти социалиста Берни Сандерса. Реплика. Обама не заботится о равноправии, потому что его цель – доминирование афроамериканцев над белыми. Поэтому он не прилагал усилий для воспитания афроамериканского населения. Но главное его внимание было направлено на привлечение в США мусульманских иммигрантов. Они въезжали без проблем, а теперь забота Обамы – предоставить им статус иммигрантов. Несомненно, если у власти окажется Клинтон, США обогатится несколькими миллионами радикальных мусульман.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.